В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень сегодня Константин Косачев, зампред Совета Федерации. Константин Осич, вас приветствую.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот», и смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Свежая новость пришла, прям только что, предлагаю с нее начать. Более половины россиян, 51%, следят за внешней политикой России. Среди сограждан старше 60, эта доля составляет 70%. Данные опроса фонда «Общественное мнение». Результаты показывают, что среди россиян, интересующихся внешней политикой России, 58% респондентов оценивают внешнеполитический курс как успешный. Говорят, что это отличие вообще граждан России интересоваться внешней политикой. Сравнивают часто с американцами, которых якобы внешняя политика своей страны не интересует, а вот мы такие смотрим вовне. Почему так?
Ну, я на самом деле в этом не нахожу ничего странного, потому что действительно, ну, особенностью, может быть, нашего мировосприятия, одной из особенностей является то, что мы очень сопереживаем бедам, трудностям, успехам других народов. Это сложилось исторически, наверное, это связано с тем, что мы сами являемся многонациональной страной, и у нас внутри русские сопереживают татарам, татары сопереживают удмуртам, удмурты сопереживают якутам, якуты сопереживают русским, ну и далее везде. Я точно совершенно не приукрашиваю эту ситуацию. У нас традиции многонациональности внутри, и поэтому нам весьма легко сопереживать тому, что происходит и с другими народами уже вне пределов Российской Федерации, и через это еще раз ощущать и свою связь с окружающим миром и свою востребованность в окружающем мире. Я это тоже говорю без всякого преувеличения. Я думаю, что наша культура, наше мировосприятие совершенно точно востребованы в мире, потому что очень многие проблемы, в том числе и межнационального общения, мы решаем значительно более успешно, я не идеализирую ситуацию, но значительно более успешно, чем другие народы, так назвавшие эту историю мультикультурализмом, но так и не научившиеся с ней, с этой историей справляться.
А какова роль и возможности России сейчас, отталкиваясь от этого вопроса, в том, чтобы быть эффективным модератором каких-то конфликтов вовне?
Мы пытаемся это делать, и надо сказать, что во всех конфликтах, в том числе, которые затрагивали наши собственные интересы, мы неизменно выступали, я в это искренне верю, выступали в роли честных брокеров. Вот посмотрите то, что происходило до 2008 года в Грузии. Угу. Как мы до последнего дня пытались предотвратить разрыв между основной Грузией и тогдашней Абхазией как частью Грузии, тогдашней Южной Осетии как частью Грузии. До последнего дня мы пытались в режиме челночной дипломатии между столицами действовать, ну, потом произошел известный удар Саакашвили, но все это происходило вопреки нашим действиям, вопреки нашему пониманию того, как этот конфликт должен был бы быть урегулирован. Посмотрите, что происходило накануне 2014 года на Украине. Как мы до последнего пытались помочь стране избежать государственного переворота, того, который произошел в результате конфликта жестко националистических сил и сил не националистических. Это совершенно точно не было восстанием демократических масс против коррумпированной власти. Это был приход во власть, насильственный приход во власть определенной политической силы, стоявшей на ультранационалистических позициях, что и показало последующее развитие событий. Но мы-то пытались до последнего помочь Украине избежать этих потрясений, и в силу этого сохранить свою территориальную целостность. И наш президент неоднократно говорил, и я буду всегда это говорить, что совершенно по-другому могли бы сложиться и судьбы Крыма, и судьбы того, что принято называть Новороссией или Донбассом. Вот все могло бы идти по другим сценариям, если бы вовремя прислушивались к тем подсказкам, к тем рецептам, которые всегда проповедовала наша страна, Российская Федерация. Здесь не получилось, в случае с Грузией не получилось, и мы можем с удовлетворением констатировать, что когда ситуация пошла по другому сценарию, мы смогли защитить людей, которые оказались в эпицентре. Точно так же не получилось на Украине, но когда ситуация пошла по другому сценарию, мы смогли защитить людей, которые оказались в эпицентре, но в каких-то случаях конфликтные ситуации так и шли по сценариям, которые отстаивала Россия. Ну, давайте возьмем сирийский сюжет.
Борьба с
чуть было не утратила страна территориальную целостность, чуть было не произошел государственный переворот с насильственным свержением законного правительства. Включение в эту ситуацию конфликтную России позволило Сирии сохранить свой суверенитет, позволило Сирии сохранить свою территориальную целостность, ну и продолжать развиваться в качестве независимого государства. Так что у России и получается не реже, чем не получается. И не по нашей вине не получается. Хотел бы это еще раз подчеркнуть.
Но здесь интересно, вы про Грузию и Украину сказали, ведь с Грузией спустя сколько, 16 лет после конфликта, удивительным образом страна становится такой небольшой фрондой против вот этого шантажа, угрозы манипуляции, которые составляют как бы структуру западной политики, внешней политики. На Украине совсем не так, хотя сценарно примерно одно и то же. Что такого произошло в Грузии, и почему подобного рода, ну, как я не знаю, пробуждение некого не происходит на Украине?
Ну, первое, все-таки в Грузии сложнее внутриполитическая ситуация. Там оппозиция не разгромлена, там такая реальная живая политическая жизнь, и каждая политическая сила пытается в этой ситуации найти дорогу к своим потенциальным избирателям, а значит, грузинские политики, я об этом готов говорить с уважением, продолжают реально осмысливать ту ситуацию, в которой находится страна, и искать оптимальный выход для страны, чтобы продолжать развиваться дальше в качестве независимого, территориально целого, суверенного, далее везде государства. А на Украине этого не происходит, потому что там оппозиция разгромлена, там иных точек зрения, кроме единственно верной позиции президента Зеленского или просроченного президента, как сейчас говорят, не существует, поэтому там нету реального анализа ситуации и нету поисков дальнейших оптимальных путей выхода из того кризиса, в котором оказалась Украина и в который она сама себя завела. И отсюда мой второй ответ, первый я уже озвучил, а второй заключается в том, что эта ситуация в Грузии начала развиваться за 6 лет до того, как она начала развиваться на Украине. И поэтому грузины уже прошли этот путь, ну, будем считать, почти что до конца, и поняли, что на самом деле их главный национальный интерес – это жить в соответствии с собственными, извините за повтор, национальными интересами, а не угождать каким-то внешним силам. А на Украине этого пока не поняли. Для них пока главным национальным интересом является максимальное сближение с потенциальными союзниками на Западе и максимальное дистанцирование от реальных союзников на Востоке. Я имею в виду Россию.
Но вот Госдеп недавно заявил о необходимости участия там, других стран в плане победы Зеленского. Причем сам Зеленский сказал, что он, может быть, заголовок покажет, но дальше гражданам Украины этого плана не покажет, потому что он какой-то секретный. Вопрос, почему постоянно муссируется вот эта вот тема с некими планами? План Зеленского первый, мирная конференция о мире во всем мире. Мы не говорим про внешних акторов, которые тоже какие-то планы предлагают. Как будто от этого что-то зависит.
Ну, конечно, от этого зависит очень много. И для Украины от этого зависит сохранение западной поддержки. Вот она существует уже вот в нынешнем таком кризисном жанре 2,5 года, и за эти 2,5 года Зеленскому-то на самом деле нечем похвалиться, нечем похвалиться. Если бы он сейчас стоял там, я не знаю, на каких-то там рубежах границ, пресловутых границ 1991 года, наверное, ему бы не требовались никакие планы, но он там не стоит и в помине. Более того, за эти два года ситуация для Украины и для возглавляющего ее Зеленского реально деградировала, несмотря на вложенные десятки и сотни миллиардов, и несмотря на загубленные, уж не знаю, десятки или сотни тысяч жизней украинских граждан, которые могли бы быть спасены, если бы Украина оказалась достаточно достаточно суверенной, и в марте 22 года сама бы договаривалась с Россией на вполне для Украины приемлемых условиях. Мы не добивались капитуляции Украины. Известно, чего добивалась Россия, можно это еще раз повторить. Но все то, что происходило после того, как Украина вышла из переговорного процесса, послушавшись своих кураторов на Западе, конечно же, на совести нынешнего руководства страны, и ему нужно постоянно создавать иллюзию того, что движуха сохраняется, что это все части нашего плана, мы отступаем по расписанию, и еще чуть-чуть, и враг будет повержен. Вот что транслируется на Запад, и вот чему Запад начинает верить все с меньшей и меньшей охотой.
Но по факту, хорошо, можно ли говорить, что от каких-то идей, которые пытаются сформулировать разные игроки по всему миру, действительно зависит возможность приближения сторон к некоему диалогу или нет?
До тех пор, пока Украина будет сохранять свою нынешнюю жесткую позицию, подавление всего русского на Украине, вступление в Североатлантический альянс, размещение в будущем на своей территории войск, которые позволят Украине с их точки зрения восстанавливать свою территориальную целостность в границах 91-го года, а здесь не только Юго-Восток, здесь и Крым, и Севастополь. Вот до тех пор, пока эта позиция Украины не изменится и не будет зафиксирована на бумаге, я убежден в том, что никакие переговоры нужного результата не дадут. Просто, знаете, я однажды так поймал себя на мысли о том, что ведь каждый день специальные военные операции – это еще одна буква или, может быть, слово, или еще одна строчка в будущем соглашении об урегулировании этого конфликта. Вот каждый день происходит что-то, что меняет содержание будущего соглашение, я уж не знаю, кем оно будет подписываться, в каких составах и с каким содержанием, но каждый день происходит изменение этого содержания, и оно происходит в пользу тех позиций, которые отстаиваем мы, и вопреки тем позициям, которые пытается отстаивать Украина.
Это, как Владимир Путин выразился, с поправкой на ситуацию на земле.
Да, совершенно так. В марте 2022 года, конечно же, бы соглашение выглядело совершенно иначе, и та граница, которая в конечном итоге станет новой государственной границей между Россией и Украиной, была бы значительно восточнее, чем она будет в конечном итоге.
Но как возможно, в принципе, договориться, там, я не знаю, с Украиной или с теми, кто помогает, курирует Украину, если подход к организации жизни в мире принципиально разный. Мы говорим, давайте договариваться, вот у нас есть как бы черты, за которые мы не заходим, и вы не заходите, и торговать лучше, чем воевать. Противоположная сторона использует конфликт для того, чтобы ослаблять своих контрагентов в лице нас.
Ну, вот да, так это и происходит, потому что у Запада после известных событий конца 80-х, начала 90-х годов, возникла иллюзия, что с Россией можно больше не считаться, что это уже не Советский Союз, это такое ослабленное второе издание бывшей Российской империи. И, знаете, я иногда думаю, а где вот был вот тот вот критический поворот в развитии событий, который привел к нынешнему кризису? С моей точки зрения, он был в тот момент, когда где-нибудь там в овальном кабинете, в президентском кабинете в Белом доме, в США, происходило какое-то очередное, я условно это описываю, очередное совещание по стратегическим вопросам, и кто-то на предложение сделать что-то задал вопрос, который до этого всегда задавался и всегда получал ответ. А что по этому поводу скажут или сделают русские? Но если до этого в случае возникновение таких вопросов, начинался анализ, и все останавливались и пытались понять, что по этому поводу подумают и сделают, и скажут русские. Вот в какой-то день другой умник там сказал, да какая разница, что они скажут? Кто об этом будет вспоминать? Да, кто их спрашивает? Да бог с ними, так сказать, будем действовать так, как мы считаем нужным, не обращая внимания на Россию. И вот это было ключевой ошибкой и ключевым поворотом в развитии событий в сторону нынешнего кризиса, потому что не задумываться над тем, что по этому поводу подумает, скажет или сделает Россия, может только самоубийца.
Но вам на это ответят, что элита позднего Советского Союза как раз и играла на руку вот таким людям, которые говорят, что нам не важно, что скажут русские, потому что они соглашались на то, что им предложено сделать. Ну, разве не так?
Да, конечно, так. Это был очень тяжелый период поражений в нашей внешней политике. Он был связан с эйфорией внутриполитического свойства у тогдашнего нашего первого президента Горбачева, затем у тогдашнего нашего первого президента Ельцина, я уже имею в виду не Советский Союз, и Россию. Ну, голова-то кружилась от успехов, их на определенном этапе носили на руках, на московских и прочих советских и российских улицах, ими восхищались, и у них возникала иллюзия, что они, ну, извините, взяли Бога за бороду, и все, что они сделают, сделают обязательно правильно. Угу. И это сыграло дурную шутку и внутри страны с нашей отечественной историей, и, конечно же, это сыграло дурную шутку с нами с точки зрения нашего позиционирования в мире. Вот сейчас все крепки задним умом, но, конечно же, надо было очень многое делать совершенно по-другому и во второй половине 80-х в рамках так называемой перестройки и разрядки международной напряженности, и в первой половине 90-х, когда мы уже стали расставаться с нашими партнерами по бывшему Советскому Союзу. Вот меня иногда спрашивают: слушайте, а почему вы там в 91-м году, вы, имеется в виду Россия, угу, или Советский Союз, вы русские, не поставили вопрос о Крыме? Почему вы вообще не определили многие другие сложные вопросы наших двухсторонних отношений с Украиной иным образом? И у меня есть на это ответ.
Пожалуйста.
И он заключается в том, что когда мы расходились по административным границам СССР, с моей точки зрения, чудо, что уже тогда не началась гражданская война, как она началась на Балканах, в бывшей Югославии, мы действительно разошлись относительно мирно, но мы расходились внимательно, читая установочные, скажем так, документы, которые каждая из стран принимала в отношении своего нового статуса. Украина приняла два очень важных документа летом 90-го года о государственном суверенитете, угу, и летом 91-го года после путча о независимости. И в этих двух документах, а мы их в Москве, конечно же, читали, было написано три очень важных для нас вещи. Там было написано и в том, и в другом, что Украина, будущая независимая Украина, причем это же не мы туда записывали, это они сами для себя записали, что она будет а. безъядерным, б. нейтральным и в. демократическим государством. То есть там будут, ну, демократически имеется в виду, будут уважаться права и на язык, на образование, на культуру, на честное прочтение истории, на все остальное. И вот такая Украина, конечно же, должна была стать для нас совершенно нормальным, дружественным, соседним, добрососедским государством. И на этой основе, ну, наверное, зря мы верили, так сказать, не верь написанному, да, вот, но мы искренне считали, что такой Украины и будет. И отлично, и тогда уже вопросы, а чей Крым, а где проходит граница, а что там будет написано конкретно про русский язык, они оказывались вторичными, потому что мы исходили из того, что на Украине будут примерно так же происходить процессы на основе Конституции, основополагающих государственных актов, как они стали в конечном итоге проходить у нас в стране.
Но вот что-то пошло не так.
Но у них-то что-то пошло не так, потому что нынешняя Украина, вот последней каплей, я думаю, для специальной военной операции стало заявление Зеленского на Мюнхенской конференции в начале 22-го года, когда он поставил вопрос о том, что Украине нужно вернуть ядерное оружие. А до этого они записали в свою конституцию, что они вступают в НАТО, а до этого они подавили все, что связано с демократией на Украине, и, среди прочего, все, что связано с русским вопросом на Украине. То есть по всем этим позициям, ключевым абсолютно для нас, по которым мы фиксировали границы 1991 года, Зеленский об этом любит говорить, границы 1991 года, вы сначала вернитесь к своим обязательствам 91-го года, на которых выстраивались наши тогдашние отношения. Вот, вот сделайте это, и тогда, может быть, и однажды мы начнем, так сказать, что-то с вами обсуждать и иное. Но это первое условие, еще раз повторю, безъядерный, нейтральный и демократический статус Украины. Ни первого, ни второго, ни третьего нет и в помине. Ну, с безъядерным статусом, так сказать, слава богу.
Сработало.
Мы, так сказать, да, можем быть, чувствовать себя уверенными, никто им ядерное оружие не даст, во всяком случае, до тех пор, пока у других стран сохраняется на этот счет чувство самосохранения, и они внимательно читают заявление президента Российской Федерации. Но все остальное-то они уже нарушили, они предали, они обманули, и поэтому только так к ним и можно относиться. И только так с ними можно и поступать.
Я на этот счет вспоминаю, когда рассуждали по поводу того, что на Украине говорили, отдайте нам ядерное оружие, появилась злая ирония. Не помню, кто сказал, что если Украине дать ядерное оружие, с учетом их бурной политической жизни, его тут же продадут запрещенному ИГИЛу, ну, что-нибудь такое.
Вот, знаете, вот. Я еще вот такая есть дипломатическая история, может быть, не так широко известная нашим зрителям. Ведь Украина нас обманывала во всем. И в статусе Черноморского флота, когда они из-под тишка начали чинить препятствия его деятельности. Во многих других вопросах, и вот был среди этих других вопросов очень любопытный сюжет. Угу. Когда распался Советский Союз, возник вопрос, а что делать с долгом государственным, внешним долгом Советского Союза? Кто его будет платить? Потому что вроде бы он наш общий, и тогда его нужно делить на все 15 новых независимых государств. Тогда Россия... Понимая, что другие новые независимые государства находятся в еще более отчаянном экономическом финансовом положении, никто платить эти долги, так сказать, не сможет, просто не сможет, мы предложили всем очень красивое, джентльменское, ну, оно было оформлено на бумаге, естественно, в отличие от темы расширения НАТО, был подписан документ, мы предложили всем такую хорошую конструкцию, что Россия берет на себя выплату всех долгов, всех вообще, без исключения долгов, но за это Россия оставляет за собой всю недвижимость за рубежом бывшего Советского Союза, здания посольств, торгпредств, каких-то других государственных учреждений. Мы выплачиваем, и мы пользуемся недвижимостью. Все подписались. Украина подписалась. И с тех пор не выплатила ни цента из задолженности бывшего Советского Союза. Но она не ратифицировала это соглашение. Так. И, освободив себя от финансовых обязательств, тут же стала предъявлять претензии на эту заграничную недвижимость, не давая России на протяжении всех этих 30 лет, в ряде случаев до сих пор этот вопрос не решен, элементарно перерегистрировать здание с советской, с статуса советской собственности на статус российской собственности. Вот, вот это вот, понимаете, ну, я не хочу здесь рассуждать о том, что это какая-то национальная черта характера или что-то еще, не дай бог-то сказать, но это часть государственной политики, обмануть партнера и на этом шерсти клок поиметь.
Это вот в Евросоюзе еще не знают. А? Это в Евросоюзе, наверное, еще не знают, думая, что мы сейчас примем Украину в Евросоюз, и как мы их спасем от русских.
По Евросоюзу хотите, тоже вам сейчас
пожалуйста.
Расскажу хорошую вещь, ведь с чего начался Майдан? С достаточно категоричного разворота тогдашнего президента Януковича в сторону от уже готового соглашения о евроассоциации с об ассоциации с Европейским Союзом, потому что сначала они подписались лихо под, ну, грубо говоря, нулевым чтением этого документа, и Янукович шел к тому, чтобы его подписать окончательно, а мы все время ему говорили: уважаемый, дорогой президент Украины, почитай, пожалуйста, что там написано и какие ты обязательства на себя берешь. Среди этих обязательств, это тоже знают не все, Украина, не моргнув глазом, а пообещала Евросоюзу за свои деньги переложить колею, вот эту советскую железнодорожную колею, которая отличается от европейской, на европейский стандарт. Вот на всякий случай, Финляндия, там с царских времен тоже советский стандарт колеи, или царский стандарт, это было еще во времена Николая I, предопределено. Даже Финляндия значительно более благополучная, чем Украина. Она не перекладывает эту колею, потому что считает, что это колоссальные расходы, и они как бы, ну, ничем не оправданы. А Украина собиралась, не моргнув глазом, под этим подписаться, потому что им просто втюхали вот это обязательство наряду с огромным количеством других обязательств, совершенно невыгодных Украине. Мы спасли тогда, в 2014 году, Украину от этой финансово-экономической удавки.
А, Константин Ильич, и как бы резюмируя все, что вы сказали, вот эти вот прецеденты, которые имели место, возникает вопрос. А если даже когда-то будут какие-то договоренности на бумаге, вопрос, кто будет гарантировать, что эти договоренности той страной будут выполняться? Мне кажется, только наличие российской военной базы на территории Украины будет маломальски гарантировать для нас то, что пропишут в этих документах.
Ну, может быть, и не на территории Украины, но совершенно точно в непосредственной близости от территории Украины, на наших новых территориях, чтобы все понимали потенциальную вероятность очень быстрого возврата в конфликтный сценарий в случае, если эти договоренности будут нарушаться украинской стороной. Второй раз поверить на слово нашим партнерам, ну, и юридически все это должно быть выписано грамотно, но и в практических делах, я с вами здесь абсолютно согласен, должно быть продемонстрировано исчерпывающим образом, что мы не допустим ни малейшего отхода от договоренности, который рано или поздно появится на бумаге.
И нет ли еще риска, что даже если кто-то сядет за какой-то стол мол, не будет опять какого-то звонка из Лондона или из Вашингтона, отменяйте, все сворачиваем.
Конечно, он есть. Он будет сохраняться до тех пор, пока Украина лишена своего суверенитета. Она реально находится под внешним управлением, и так будет очень долго. Но еще раз повторю, если и когда это повторится, значит, будет следующее переписывание будущего текста, будущего договора, опять же, с каждым днем меняющего свое содержание в пользу наших позиций и против позиции Украины.
Константин Косачев с нами, зампред Совета Федерации. Сейчас новости и продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице. Мы продолжаем. У микрофона Евгения Волгина, Константин Косачев. С нами зампред Совета Федерации. Про международную политику продолжаем говорить. И интересно следующее. Вот будущее международных отношений, но я решила вам задать вопрос вне западных концепций мироустройства, потому что мы говорим, что от прошлого мы уходим, специальная военная операция и вот вызов России, который она бросила там Западу, НАТО, вскрывает очень много противоречий, вот страны глобального юга есть, и вот БРИКС у нас есть, и многие заговорили о том, что формируется некая концепция понимания мироустройства и как жить в этом мире, и она вот какая-то не западная, а какая тогда?
Вот главный вопрос вы сейчас задали, и боюсь, я вас не обрадую, потому что, с моей точки зрения, все, что сейчас формируется, это не более чем понимание того, что так, как прежде, жить нельзя. То есть есть очевидное разочарование тем, как это все получилось. Вот на протяжении многих веков, я в качестве точки отсчета беру 1492, если я не ошибаюсь, год, это когда Колумб доплыл до Америки, ее якобы открыл, хотя меня всегда коробило даже вот это словосочетание «открытие Америки», потому что там жили люди, так сказать, да. И они не нуждались в открытии, да? Это такой вот тоже очень западный взгляд на вещи. Ну, ладно. И вот с тех пор западная цивилизация, она начала постепенно подчинять себе весь остальной мир, но под теми же самыми лозунгами, под которыми и Колумб, и другие колонизаторы приходили в этот окружающий мир, что мы пришли к вам творить добро, что мы чуть больше, чем вы, понимаем в этой жизни, у нас другие технологии, у нас другие ресурсы, и мы вам сейчас поможем. И вот в этом состоянии мир, в общем-то, прожил лет 500. 20 век – это немножечко другая история, но, тем не менее, все время западники, которые занимались созданием институтов, подчеркну, институтов однополярности, появился доллар как расчетная валюта, появился SWIFT как система межбанковских расчетов, появился Lloyds как система страхования морских перевозок. Там много чего другого появилось, и все время всему остальному миру говорили: вы знаете, мы просто знаем, как это правильно сделать, но мы это делаем в интересах всего человечества. И вот вдруг наступает в последние лет так 20-30 отрезвление, потому что обнаруживается, что все эти институты – это не более чем инструменты для того, чтобы обеспечивать преимущество Запада перед другими частями света в среде, где они стремительно утрачивают свою реальную, настоящую, объективную конкурентоспособность. Лет 100 или 200 или 500 лет назад они реально были конкурентоспособными. Они первыми научились пользоваться огнестрельным оружием, создали корабли, которые могли бороздить океаны, ну, там, осуществили промышленную революцию, изобрели конвейер. То есть они очень многое сделали такого, что весь остальной мир мог только, так сказать, там, принять с благодарностью. Но в конечном-то итоге другие центры силы стали развиваться, они стали наращивать собственную конкурентоспособность, и быстро выяснилось, что вот этот Запад, мне не очень нравится словосочетание «коллективный Запад», но лучше я тоже ничего не нашел. Так вот, этот Запад, он не в состоянии конкурировать по-честному, по чесноку, и он начинает обеспечивать свое превосходство и преимущество уже не за счет того, что он решает проблемы лучше, а за счет того, что он создает проблемы для своих конкурентов.
Теория управляемого хаоса.
В их развитии, да. И вот это осознание, оно сейчас стало действительно распространяться по миру, феномен мирового большинства, который до этого называли по-разному, там и третьим миром, и развивающимся миром, как угодно еще, он реальный, феномен мирового большинства. Но почему я начал с того, что вас огорчу? С моей точки зрения, мы пока очень далеки от того, чтобы повторить успешный путь Запада, создавая такие же институты, но уже многополярности. Вот мы все любим термин «многополярный мир», но если посмотреть чуть глубже, хорошо, мы будем отказываться от доллара. А что будет на замену доллару? Вот до сих пор даже в БРИКСе вроде бы единомышленники не можем договориться, а какой будет будущая валюта. Если не система взаимных расчетов БРИКС, SWIFT, чего будет вместо нее? Вот это же должны специалисты сесть и предложить, что вот она какой будет, но она будет, в отличие от SWIFT, защищена от использования в интересах отдельно взятой группы государств. Вот с моей точки зрения, мы пока очень много на эту тему говорим и практически ничего не делаем. Говорю об этом с сожалением.
Почему, кстати, да, до сих пор не выработан какой-то вот механизм даже по вот этой единой валюте, хотя, опять же, трансграничность американского законодательства и злоупотребление санкционным вот этим вот санкционной политикой понуждает другие страны искать новые механизмы расчета, потому что у нас, если бы не было там национальной системы платежных карт, не было бы вот того, что создавалось, наверное, санкции бы нам обходились гораздо тяжелее. Все ожидают, что американцы расслабят вот эту гайку, которую закручивают. Все ожидают, что слишком мало времени прошло, чтобы выработать какой-то единый механизм, и он через некоторое время явится.
Вот начну издалека. Вот вы сейчас правильно совершенно сказали про трансграничность американского законодательства в контексте использования доллара. Вы не представляете, насколько вы правы. Вот сейчас вот многие радиослушатели удивятся, и я удивился, узнав об этом в свое время. В США действует, среди прочего, закон о борьбе с коррупцией. Ну, как по-другому называется, но это антикоррупционный закон. Что вы думаете? Ну, известно, что американцы свое национальное законодательство ставят выше международного права и международных обязательств. Оно имеет экстерриториальный характер, то есть они его применяют по всему миру. Так вот, удивительным образом в американском законе о борьбе с коррупцией написано, что они имеют право вмешиваться в сделки, которые они подозревают в коррупционности, даже на основании того, что там использован во взаиморасчетах доллар. Эта сделка может быть, условно говоря, между Индонезией и Непалом. И там нет ни одного американца, там нет ни одного интереса американского. Но если американцам интересно в эту ситуацию влезть и кого-то обвинить, кого-то, наоборот, оправдать и через это разделять и властвовать, просто чек, на котором будет написано, что взаиморасчеты осуществлялись в американской валюте, является основанием для применения американского карательного законодательства. Более того, вы знаете, в этом же законе написано, что таким же основанием является использование в деловой переписке сервера почтового американского, ну, условно говоря, gmail.com или любой другой .com. Вот даже если переписка, не имеющая ни малейшего отношения к США, идет через американский почтовый сервер, это уже основание для применения вот этого закона о противодействии коррупции.
Удобно.
Ну, это фантастика, понимаете, это так было классно представлено всему миру. Ну, вот есть почта такая, вот она же удобная, так сказать, давайте мы попользуемся. Есть доллар, ну, нормальная, так сказать, там стабильная валюта, там курсы стабильные, все хорошо.
Все просто,
так сказать,
заманили в ловушку. Вот,
и вдруг выясняется, что за этим было столько классных ловушек, классных с точки зрения американцев, что диву даешься. Они молодцы, они десятилетиями, столетиями выстраивали эти институты. Теперь, возвращаясь к вашему вопросу, ослабят ли они гайку? Конечно же, нет, самостоятельно не ослабят. Вот я тоже однажды задал себе вопрос, а чего западники постоянно лезут в дела других стран? Почему они все время выходят, вот жили бы у себя, так сказать, мирно в какой-нибудь Бельгии, Франции или тех же Соединенных Штатах Америки? Мой ответ заключается в том, что они уже не могут жить иначе, потому что все их благосостояние реально, оно основано на эксплуатации окружающего мира, как бы это ни прозвучало языком наших школьных учебников советского времени. Но это реально так, это для них, извините, кормовая база, это внешняя подпитка, без которой они развиваться не могут, и они поэтому экзистенционально зависимы от того, что происходит в окружающем мире, и хотят развития событий в окружающем мире, даже не то, что хотят, они вынуждены, у них нет другого выхода, все время обращать свою пользу, поэтому они, конечно же, никакую гайку не ослабят. Но это не значит, что так будет вечно.
Но ничего не бывает вечно, конечно.
Мы просто не консолидировали окружающий мир в отрицании того, что происходило с окружающим миром, а сейчас эта консолидация происходит. Политическая воля начинает постепенно возникать. Еще раз повторю, пока нету рецептов, какой будет будущая валюта, но понимание того, что это будет не доллар, уже достаточно очевидно. Это, может быть, единственная хорошая новость в этой не очень пока развитой ситуации.
А мне кажется, знаете, почему пока не выработаны реально механизмы? Потому что есть страх доминирует, потому что шантаж, угрозы, манипуляции, которые часто используют Соединенные Штаты, например, в своей политике, в продвижении своих интересов, они никуда не делись. Условно, какой-нибудь посол или атташе в той или иной стране, условно, там, в Турции или в Китае, и про Турцию, кстати, это писали, совершенно спокойно может прийти к там, владельцу какого-нибудь банка и сказать, значит, мы видим, что вы там с русскими что-то, мы твои счета все видим, все прозрачно, если не хочешь проблем, давай, закрывай лавочку. Конечно, вместо этой конторы 10 других появится, но это усложняет процесс. И страх как раз является собой причину отсутствия некой политической воли, когда элиты незападные, понимая, что у них проблемы с торговлей, что торговать все равно лучше, ссориться ни с кем не хочется, но страх этот не позволяет сформировать некое коллективное сопротивление и сказать, как бы вот указать условному Вашингтону, там, коллективному, как угодно, товарищи, все. Так не пойдет дальше, надо договариваться.
Вы правы, это совершенно точно так. И когда атташе приходит в компанию и начинает диктовать условия, примеров, реально примеров более чем достаточно. Угу. Но вы знаете, ведь этот страх происходит потому, что угрожают выгнать из такого светлого, теплого, уютного помещения куда-то на улицу под дождь и град, так сказать, и там сгинуть. До тех пор, пока не появится альтернативная, уютное, теплое, светлое здание, чтобы, уходя из этого, можно было, ничего не боясь, перейти в другое, вот до тех пор, пока его не появится, этот фактор будет, фактор устрашения, принуждения будет работать. Вот мы говорим про мировое большинство. Я бы воздержался от того, чтобы эту ситуацию идеализировать. Угу. Это еще не такая оформившаяся политическая воля, это очень аморфная среда, я бы так сказал, и для многих страшно уходить от Запада, уходить от США, уходить от Европейского Союза, того же, потому что они не понимают, куда они уходят. И до тех пор, пока не возникнет внятная, работающая, подчеркну, альтернатива, работающая, это очень важно, дееспособная, мы и будем иметь дело вот с таким аморфным большинством, которое сегодня вроде бы нам говорит любезные нашему уху вещи, что мы, так сказать, тоже понимаем однополярный мир никуда, а потом возвращаются в какую-нибудь Генеральную Ассамблею ООН, и там голосуют по американской указке. Это рискованная ситуация, слава богу, что она находится в движении. Это лучше, чем блокированная ситуация, условно говоря, начала 90-х, когда все прогнозировали конец истории и окончательную
не все,
победу неолиберальных идей. Лучше сейчас ситуация, чем 30 лет назад. Но хорошей я бы ее точно не назвал.
Ну, может быть, то, что происходило 30 лет или 35, это некий переходный период, действительно?
Да, конечно, вне всякого сомнения. И мы не могли сразу перейти от, там, от иллюзий. Это иллюзии глобализации, когда вроде бы более умные и более развитые страны творили добро в интересах всего человечества, это было не более чем иллюзией, но перескочить сразу в совершенно иной мир, где мы все избавлены от этих иллюзий и живем на принципах равенства, братства и всеобщей справедливости, ну, конечно, было невозможно. И я думаю, что в масштабах истории человечества 30 лет – это период, на самом деле, весьма и весьма короткий.
А мы разве не с воодушевлением взялись за, как это, построение нового мира? Ну, хотя бы в своей голове. Каким мы его видим там,
вы
более справедливым?
Вы имеете в виду 30 лет назад?
Нет, сейчас.
Ну,
как бы обстоятельства нас поставили перед этим.
Ну, конечно, да. Конечно, да. Просто, ну, терпеть-то больше было невозможно. Мы все время исходили из того, что имеем дело с, не с шулерами, а с добропорядочными партнерами. Вот когда мы расходились из периода межблокового противостояния, опять же, начало 90-х, вы знаете, на какой мысли я себя поймал? Что мы, оказывается, это показали последующие 30 лет, совершенно разный смысл вкладывали в словосочетание «конец межблокового противостояния». Да. Мы думали, что конец и прекращение этого противостояния происходит потому, что не будет блоков. А они, оказывается, исходили из того, иначе, что не будет противостояния, поскольку останется только один блок, так сказать. Да, нормально. И мы, и они примерно одинаково, так сказать, представляли себе будущее, где не будет межблокового противостояния, но совершенно по-разному интерпретировали эту историю. И тогда мы с воодушевлением прошли свою часть пути к некой золотой точке посередине. Мы сказали, да, мы будем другими, мы отказываемся от конфронтации, давайте сотрудничать, давайте жить в гармонии. И мы помним, что происходило тогда, мы лихо совершенно вывели свои войска из Центрально-Восточной Европы. Потом был такой в 1994 году странный сюжет, когда мы вывели на 40%, сократили наше вооружение в европейской части России, выведя эти танки, там, самолеты, пушки за Урал. Мы вывели наши базы из отовсюду, из Вьетнама, с Кубы, так сказать. Мы все сделали, чтобы доказать, что мы готовы жить в другом мире. А западники, которые межблоковое противостояние понимали как победу в холодной войне и возможность только усилить, углубить и улучшить то, что им позволило эту победу одержать, а это значит, надо сохранять и расширять Североатлантический альянс, это значит, надо продолжать подавлять любые признаки инакомыслия в той остальной части мира, они никуда в сторону вот этой золотой точки, где-то посередине пути, не двинулись ни на дюйм. Но территорию НАТО, как мы знаем, они расширили. Я как-то ради интереса посчитал площади новых стран-членов Альянса и перевел в дюймы, в квадратные, потому что обещание было, что территория НАТО ни на дюйм не расширится. Получилось более 3 триллионов дюймов, так сказать, вот более 3 триллионов раз, можно сказать, нас надули на обещание не расширять НАТО ни на дюйм на восток. Вот такая история.
А где гарантия, что мы стали менее доверчивыми?
Только в нашем опыте, прискорбном опыте, в той ситуации, в которой мы находимся. Ну, что может быть лучшей гарантией от того, что человек, так сказать, ну, я не знаю, не будет ножницы засовывать в розетку? Один раз должно шарахнуть, и после этого он точно совершенно всю жизнь не будет засовывать ножницы в розетку. Да, и это опыт жизненный. Такой же опыт теперь есть у нас. И в этом опыте очень серьезный элемент не верить на слово партнерам, которые, как в карточной игре, так сказать, там предлагают поверить, что в прикупе, так сказать, все было в порядке.
Тут глава Евросовета, кстати, призывает реформировать Совбез ООН, но не он первый призывает и говорит, значит, нужно сделать его эффективным, но есть западное видение, как расширить Совбез ООН туда, Японию пригласить, Германию, а есть незападное, то Индию пригласить, Бразилию, но от количества участников что-то поменяется, в этом заключается реформа.
Сейчас в числе пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН расклад сил, ну, условно, 3-2. Три там западника и Россия и Китай с другой стороны. Надеюсь, что мы действительно по одну сторону, во всяком случае, сомнений у меня в этом все меньше. Куда еще добавлять западников в будущий реформированный Совет Безопасности? Конечно же, его нужно расширять, но его надо расширять за счет реальных гигантов современного многополярного мира, которые там не представлены, и есть те страны, с которыми мы сотрудничаем в том же БРИКСе, есть Индия, есть Бразилия, есть та же Южноафриканская Республика, есть много других очень реальных претендентов, но я уверен в том, что там обсуждать, ну, в крайнем случае можно рассмотреть, так сказать, историю с Германией, все-таки это тоже гигант, но при том понимании, что тут есть и предыстория, но с моей точки зрения это максимум того, что можно было бы рассмотреть при появлении в Совете Безопасности, может быть, 5, может быть, 10 новых постоянных членов, но со стороны того самого мирового большинства.
Но как бы функционал Организации Объединенных Наций сейчас действительно обеднел, и поэтому требуется какая-то реформа, которая сделает его более деятельным, более весомым механизмом. Ведь когда вспыхивает где-то какой-то конфликт, ну, про ООН вообще не сразу вспоминают, конечно.
Когда писался устав Организации Объединенных Наций в 1945 году, я считаю, что его писали гении, во всяком случае, в одной части. Он несовершенен, но в одной части его писали гении. И это право вето для пятерки. Вот кто-то считает, что право вето фиксирует неравенство. Государства вроде бы все равны, и в уставе ООН-то написано, а вот у нас появляется пятерка с особыми правами, с правом вето. А с моей точки зрения, гениальность этой конструкции заключается в том, что через право вето были уравновешены возможности и нивелированы возможности любой из на тот момент самых сильных держав мира сего действовать самостоятельно и в отрыве от коллективных соображений. То есть право вето не позволяло уходить в отрыв ни американцам, ни Советскому Союзу, ни любой другой стране, которая бы могла это сделать. То есть конструкция была задумана правильная. неправильно то, что, поняв, что через Совбез какие-то решения провести невозможно, американцы, в отличие от нас, стали все чаще просто обходить Совет Безопасности и действовать по собственному усмотрению, ставя Организацию Объединенных Наций перед фактом. Для них оказалось достаточным создавать некие коалиции вокруг той или иной конструкции. Прежде всего, это, конечно же, Североатлантический альянс, такой постоянно действующая коалиция. Но этих коалиций там хватает там, в случае там, с Афганистаном, в случае с Сирией, в случае с некоторыми другими серьезными конфликтами. И вот они потом говорят всему миру: ну, посмотрите, это же не мы. Нас много таких, как мы, и мы вместе с единомышленниками приняли единственное правильное решение в интересах всего человечества. И тем самым, разумеется, разрушается устав организации, и сама организация теряет и в способностях, и в авторитете. Поэтому, да, реформа нужна, вне всякого сомнения, но не через разрушение того, что уже есть, а через некое движение вперед. Я понимаю, что это звучит несколько обще, скажем так, да, но не представляю себе, как мы могли бы что-то другое создать на месте Организации Объединенных Наций. Она хорошая, она на бумаге реально хорошая. Надо думать о другом, как исключить возможность того, чтобы кто-то мог по мысли себе действовать в обход организации и ее устава.
Но, может быть, все дело, опять же, в человеческом факторе. То есть, когда Организация Объединенных Наций создавалась, она создавалась в период колоссальных потрясений, которые были в первой половине 20 века. И тогда Запад, не Запад, поняли, что нужно искать дипломатическое решение тех проблем, которые накопились. Получается, сейчас, когда Соединенные Штаты говорят, что ну, а что вы нам сделаете за это?
Да.
Не испытывает один из акторов многих каких-то серьезных потрясений, который как бы вот этот заставляет работать инстинкт самосохранения, говорит, нет, вот сейчас надо.
Мы до этого говорили о том, что у России появился очень серьезный жизненный опыт, который не позволит нам совершать ошибок. Вы знаете, такой опыт появляется и с другой стороны. Вот западникам до какого-то момента удавалось вообще все. Но вот разбомбили они Югославию, и им за это ничего не было. Да? Там было много других сюжетов, где они доходили до конца. А потом стало сбоить. И я считаю, что первый такой крупный сбой уже на нашей с вами памяти – это Сирия. Они сказали, что еще Обама сказал, что считанные дни остались президенту Сирии оставаться в его кресле, где сейчас Обама, так сказать, а президент Сирии Башар Асад по-прежнему является…
Президентом.
Да, занимает то же самое кресло. Колоссальный сбой произошел в Афганистане, куда американцы зашли совершенно самоуверенно, не изучив ни опыта Великобритании, ни опыта Советского Союза, и мы видим, с каким позором они оттуда ушли. И теперь самое главное. Ну, абсолютно были американцы уверены в том, что они додавят Россию санкциями, экономически, политически, голосованиями, изоляциями, чем угодно, не в последнюю очередь военным образом поставляя оружие Украине, в сюжете с специальной военной операцией. Вот 2,5 года потрясающий совершенно ответ дает наша страна. Я удивлен искренне тому, какой у нас оказался запас прочности, каким взрослым у нас оказалось гражданское общество. Я искренне об этом говорю, и я радуюсь тому, что вот этот ответ, он гораздо громче, он гораздо явственней, чем ответ сирийский, чем ответ афганский. Вот то, что сейчас происходит, что называется, на линии фронта, с моей точки зрения, главный фактор, меняющий мир и добавляющий Западу понимание того, что он больше не управляет миром в одиночку, и что ему придется на следующем совещании в овальном кабинете Белого дома все-таки вернуться к вопросу, а что по этому поводу подумает, скажет или сделает Россия.
Но разве это как раз определенного рода проигрыш не разозлит ту сторону и не поставит она все фишки вообще на стол?
Но, извините, тогда в этом случае мы, уже отвечая на вопрос, а что по этому поводу подумают или сделают США, разведем руками и примерно так же, но, конечно же, не столь нагло и бесцеремонно, скажем, извините, мы вам с самого начала предлагали выстраивать мир совершенно по-другому. Давайте вспомним, у нас осталось несколько секунд.
Да.
За два месяца до грузинского кризиса 2008 года мы предлагали подготовить и подписать договор о европейской безопасности.
Было
была
такое,
инициатива
конечно,
2008
конечно.
За два месяца проигнорировали. За два месяца до начала специальной военной операции в декабре 2021 года мы предлагали НАТО, США, ОБСЕ заключить договор о европейской безопасности. Мы все время за шаг до катастрофы предлагали вести себя по-другому. И нас проигнорировали в 2008 году, нас проигнорировали в 2021 году. Но я твердо уверен в том, что однажды настанет тот момент, когда все друг другу скажут, русских игнорировать не надо, потому что они говорят «дело».
Константин Косачев был с нами, зампред Совета Федерации Российской Федерации. Константин Ильич, спасибо, ждем вас снова в нашем
спасибо.
Эфире. Далее будет информационный выпуск, потом придут мои коллеги. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хорошего вечера и хороших выходных.